Глава 23. Приезжает Оуэн Форд. И вот однажды вечером мисс Корнелия позвонила Ане по телефону. Писатель только что приехал. Я собираюсь привести ее к вам, а уж вы покажете ему дорогу к Лесли. Так будет быстрее, чем если бы мы с ним поехали кругом по другой дороге, а я ужасно спешу. Ребенок Риза взял и свалился в корыто с горячей водой. Обварился чуть ли не до смерти, и они просят меня срочно прийти к ним, чтобы наложить на ребенка новую кожу, я полагаю. Миссис Рис всегда так беспечна, а потом ждет, что другие люди исправят ее ошибки. Так вы не возражаете, душенька? А его дорожный сундук привезут завтра. Очень хорошо, сказала Аня. Что он за человек, мисс Корнелия? Вы видите, что он представляет собой снаружи, когда я привезу его. Ну а что он представляет собой изнутри, знает только Господь Бог, который его создал. Больше не скажу ни слова, так как наверняка в деревне сняты сейчас все до единой телефонной трубки. Очевидно, мисс Корнелия не может найти особых изъянов во внешности мистера Форда, иначе она сообщила бы о них, несмотря на снятые телефонные трубки, заметила Аня. Отсюда я делаю вывод, Сьюзан, что мистер Форд скорее красив, чем некрасив. Что ж, до миссис... «Докторша, дорогая, я люблю посмотреть на привлекательного мужчину», — откровенно заявила Сьюзен. «Не лучше ли мне накрыть на стол, чтобы он мог перекусить? У нас есть земляничный пирог, который прямо-таки тает во рту». «Нет, Лесли ждет его, и у нее готов для него ужин. А кроме того, земляничный пирог нужен мне для моего собственного бедного мужа. Он вернется домой очень поздно, так что, Сьюзен, оставьте для него на столе пирог и стакан молока». «Непременно, миссис докторша, дорогая». Сьюзен у руля. Лучше же все же кормить пирогами собственных мужей, чем незнакомцев, которые, возможно, только и делают, что ищут, где бы им набить брюхо. Да доктор и сам такой привлекательный мужчина, какого не часто встретишь. Когда Форд Оуэн появился в гостиной, куда его почти втащила за собой мисс Корнелия, Аня в тоне призналась, что он действительно очень привлекательный. Высокий, широкоплечий, с густыми темными волосами, красиво а чуть черным носом и подбородком с большими и блестящими темно-серыми глазами. «А вы обратили внимание на его уши и зубы, миссис докторша, дорогая?» Поинтересовалась Сьюзан позднее в тот же вечер. «У него самые аккуратные уши, какие я только видела на мужской голове. Я хорошо разбираюсь в ушах. В молодости я очень боялась, как бы мне не пришлось выйти замуж за лопоухого мужчину. Но тревога была напрасной, так как я никогда не имела шансов на успех ни у каких ушей». Аня не обратила внимания на уши Оуэна Форда, но она видела его зубы, когда его губы раскрывались в искренней и дружеской улыбке. Когда он не улыбался, его лицо приобретало довольно грустное, отсутствующее выражение, мало чем отличавшееся от выражения лица меланхолического и загадочного героя Аниных девичьих грез. Но стоило улыбке озарить его лицо, как становилось понятно, что этот человек веселый, обаятельный, с чувством юмора. Бесспорно, снаружи, если употребить выражение мисс Корнелия. Оуэн Форд был весьма видным молодым человеком. «Вы не можете себе представить, как я рад побывать здесь», — говорил он, обводя все вокруг нетерпеливым, полным интереса взглядом. «У меня странное чувство, как будто я вернулся домой. Моя мать родилась и провела детство в этом доме. Она много рассказывала мне о нем. Так что я знаю его географию не хуже, чем если бы сам жил здесь. Разумеется, она также поведала мне о том, как был построен этот дом, и о полных страданиях, бессонных ночах, проведенных моим дедушкой на берегу в ожидании прибытия корабля, который вез его невесту. Но я полагал, что этот столь старый дом должен быть давным-давно исчезнуть, иначе я приехал бы гораздо раньше, чтобы взглянуть на него». «Старые дома не исчезают так просто на этом заколдованном берегу», — улыбнулась Аня. «Это край, где остается все всегда, как было. По меньшей мере, почти всегда. Дом Джона Селвина даже не очень изменился за прошедшие годы. И в саду цветут в эту самую минуту розовые кусты, которые ваш дедушка посадил для своей невесты. Как? Мысль об этих розах связывает меня с моими предками? С вашего позволения, я непременно смотрю в ближайшее время ваш... весь дом и сад. Веревочка от засова нашей двери всегда будет выведена наружу», — пообещала Аня. «А вы знаете, что старый капитан, который служит смотрителем здешнего маяка, В юности очень хорошо знал Джона Селвина и его жену. Он-то и рассказал мне их историю в тот вечер, когда я впервые приехала сюда. Третья новобрачная в этом старом домике за годы его существования. Знал Джона Селвина? Возможно ли такое? Это настоящее открытие. Я обязательно должен разыскать его. Это будет совсем нетрудно. Мы все близкие друзья капитана Джима. Он будет так же рад встретиться с вами, как и вы с ним. Ваша бабушка блистает, как звезда в его воспоминаниях. Но я думаю, миссис Мур уже ждет вас. Я покажу вам короткую дорогу, которой мы пользуемся. И Аня пошла вместе с ним к дому Лесли по полю белому, как снег, от цветущих маргариток. Издалека, со стороны гавани, доносилось пение. В одной из лодок хором пели рыбаки. Слабые звуки плыли над водой, словно неземная музыка, пронесенная ветром из-за моря, освещенного светом вечерних звезд. Огромный маяк вспыхивал во мраке, в сумраке, указывая путь кораблям. Полным удовлетворением взглядом Оуэн Форд смотрел на все, что быстро вокруг. «И значит, это гавань четырех ветров?» — сказал он задумчиво. «Хотя моя мать всегда хвалила здешние места, я не ожидал, что найду их настолько красивыми. Какие краски! Какой пейзаж! Какое очарование! Да тут я в два счета окрепну и стану сильным, как лошадь. И если красота порождает вдохновение, то я без сомнения смогу приступить здесь к написанию моего великого канадского романа». «Вы еще не начали его?» — спросила Аня. «Увы, нет. Мне никак не удается найти для него подходящую главную идею. Она скрывается от меня, она влечет и манит, а затем удаляется. И вдруг мне кажется, что я почти ухватил ее, но в тот же миг она исчезает. Быть может, среди этого удивительного покоя и красоты я сумею поймать ее. Мисс Брайнетт сказала мне, что вы тоже пишете. Всего лишь небольшие рассказы для детей. Я мало пишу с тех пор, как вышла замуж. И я не вынашиваю замысел великого канадского романа», — засмеялась она. «Это было бы явно выше моих сил». Оуэн Форд тоже засмеялся. «Думает, что и мне это не по силам. Но все равно я намерен сделать когда-нибудь такую попытку, если только у меня появится время для этого. У журналиста, как правило, не так уж много возможностей для осуществления такого рода замыслов. Я много пишу для журналов, но никогда не располагал свободным временем, которое, похоже, совершенно необходимо, чтобы написать книгу. Но сейчас, когда впереди 3 месяца полной свободы, мне следовало бы приступить к этой работе, если бы я только мог найти необходимый лейтмотив для душу книги. У Ани так неожиданно, что она даже вздрогнула, мелькнула блестящая мысль. Но не было времени высказать ее слух. Они уже добрались до дома Мура. Когда они входили во двор, из боковой двери вышла Лесли и становилась на крыльце, вглядываясь в темноту. Не приближается ли ожидаемый постоялец? Она стояла в полосе теплого желтого света, вьющейся из открытой двери. Ее простое платье из дешевой кремовой вуали было, как обычно, подпоясано красным кушаком. В наряде Лесли всегда присутствовал какой-нибудь яркий штрих. Она говорила Ане, что испытывает чувство неудовлетворенности, если на ней нет чего-нибудь красного, пусть это будет хотя бы цветок. Аня всегда видела в этом символ пылкой угнетенной натуры Лесли, лишенной какой бы то ни было возможности самовыражения, кроме этого проблеска внутреннего пламени. Платье Лесли имело слегка углубленный вырез и короткие рукава. Ее обнаженные руки чуть поблескивали в желтом свете, напоминали мрамор оттенка слоновой кости. Каждый изящный изгиб ее фигуры отчетливо выделялся мягкой тенью против света, а ее волосы сверкали словно пламя. За ней было расцветшее звездами фиолетовое небо над гаванью. Аня услышала, как ее спутник ахнул. Даже в сумерках она смогла увидеть изумление и восхищение, изобразившееся на его лице. «Кто это прекрасное создание?» – спросил он. «Это миссис Мур», – сказала Аня просто. «Она очень красива, не правда ли?»
«Я никогда не видел ничего подобного», – пробормотал он, явно ошеломленный. «Я не был готов, я не ожидал. Но помилуйте, кто бы мог ожидать, что найдет богиню в хозяйке пансиона? Да если бы она была в лиловом платье, под цвет морских волн, и с гирляндой аметиста в волосах, я принял бы ее за настоящую владычицу моря. А она берет постояльцев? Даже богини должны бы на что-то жить», — улыбнулась Аня. «А Лесли не богиня. Она просто очень красивая женщина, в которой столько же человеческого, сколько во всех нас. Мисс Брайант успела сказать вам что-нибудь о мистере Муре?» Да, он слабоумный или что-то в этом роде. Не так ли? Но мне ничего не было сказано о миссис Мур, и я полагал, что она обыкновенная, бойкая, деловитая сельская домохозяйская, берущая постояльцев на лето с тем, чтобы немного подзаработать. Именно этим Лесли и занимается, сказала Аня твердо, хотя это ей и не совсем нравится. Надеюсь, вас не будет раздражать присутствие Дика. Но даже если вам и будет немного неприятно, пожалуйста, не показывайте это Лесли, иначе вы причините ей ужасную боль. Дик просто большой младенец, но иногда довольно докучный. Нет, я ничего не имею против его присутствия. К тому же, не думает, что я буду проводить много времени в доме, если не считать часов завтрака, обеда и ужина. Но до чего все это грустно? Жизнь у нее должно быть нелегкой, это так. Но она не любит, когда ее жалеют. Лесли уже вошла в дом и спустя несколько мгновений встретила своих гостей на парадном крыльце. Она приветствовала Оуэна Форда с холодной вежливостью и деловым тоном сообщила ему, что комната и ужин для него приготовлены. Дик с довольной улыбкой неуклюже подхватил саквояж и, волоча ноги, понес его наверх. Так Оуэн Форд был водворен в качестве жильца в старый дом среди ив.